è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Сегодня мы говорим с востоковедом, автором телеграм-канала «Сулейманов» Русланом Сулеймановым. Привет!
Привет, Влад!
Как Йемен, из которого ты только что уехал? Ты не в хуситской же был части?
Я пробрался и в хуситскую часть тоже. Это было непросто. Но вообще страна производит, конечно, удручающее впечатление. Сравнивая, скажем, с Афганистаном, в котором я был в прошлом году, в Йемене все гораздо труднее. Страна разделена. Война в Йемене продолжается, никакого хотя бы временного перемирия там не достигнуто, и очень необычно наблюдать, когда ты передвигаешься с юга на север или с севера на юг по стране, как меняются блокпосты, меняются флаги, нашивки у военнослужащих. И это все, конечно, очень напряженно, потому что проверки длинные, иногда занимают до 2 часов, а то и больше. Очень много разрушений, и непонятно, что дальше, непонятно, какие перспективы. Каждая из сторон стоит на своем. Хуситы, международно признанное правительство, есть еще сепаратистский юг, который желает восстановить Народно-демократическую республику Йемен, которая существовала до 90-го года. И вот в этом хаосе какого-то просвета, к сожалению, не видно.
Печально, жаль, что мы не про это с тобой собрались поговорить. Говорю это искренне, потому что у нас есть новость, вернее, повод. Если честно, я не усматриваю там события, но, кажется, фон такой информационный, что требует это объяснение. И я понимаю, что порчу удовольствие. Давай объясню, о чем мы будем говорить. В начале сентября агентство Bloomberg сообщило, что Анкара, то бишь Турция, несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС, объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, название страны. Собственно, составляет этот акроним. Также там есть Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет. Звали Аргентину, глава этого государства Милей отказался. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Турция хочет усилить влияние в мире, в том числе по направлению альтернативному западному, не вместо Запада, но в дополнение к нему. Также звучал со ссылкой на источники, опять же, Bloomberg мотив. Много лет Турция была кандидатом в члены Евросоюза с 1999 года, и так и не вступила в него, и этот пункт хочется подчеркнуть, его надо, мне кажется, обсудить особо. Чуть позже все это стало официальным. 3 сентября представитель правящей партии Турции, партии справедливости и развития Амир Чилик заявил, цитата, «Наш президент неоднократно подчеркивал, что мы хотим стать членом БРИКС. Точка. Процесс запущен. Точка». Для контекста важно, наверное, добавить, что Азербайджан вступает в БРИКС. Об этом в августе 2024 года этого сказал Палат Бельбюль-Оглы, многолетний посол Азербайджана в Москве, уходящий уже, да, и, конечно, его многие знают как известнейшего советского автора и исполнителя песен эстрадных. Известнее него из Азербайджана был, наверное, только Муслим Магомаев. Для начала, Руслан, не мог бы ты напомнить, что у Турции с Евросоюзом и почему в 2024 году? Об этом еще можно говорить. Разве не сказал уже давно Реджеп Тайип Эрдоган, ах, не берете в Евросоюз? Ну и не надо, не очень-то и хотелось.
Это все, конечно, риторика, это игра слов, это попытка усидеть на двух стульях. То, что мы наблюдаем, особенно последние годы, даже, может быть, последние 10 лет, когда, собственно, процесс вхождения Турции в Евросоюз, сами переговоры о возможном вступлении в Евросоюз зашли в тупик. Это произошло на рубеже нулевых и начала десятых годов, когда в Турции, скажем, было очень много громких судебных процессов. Это вызывало непонимание, мягко скажем, в Брюсселе. Еврочиновники сильно критиковали Турцию и лично Эрдогана за это. И вот тогда он как раз решил изменить внешнеполитический курс Анкары на фоне арабской весны, я напомню. Помню, Эрдоган тогда виделся лидером так называемой арабской улицы. Считалось, что турецкая модель, модель партии справедливости и развития, это образец вообще для всего мусульманского мира, то есть совмещение ислама и демократии. И на какое-то время вот эти исламисты даже пришли к власти. Я напомню, и в Тунисе, и в Египте, и в Ливии они правили балы, и Эрдоган посещал эти страны, его тепло встречали. Но ни в одной из этих стран вот эта турецкая модель не сработала. Скажем, в Египте, ключевой стране арабского мира, в 2013 году уже произошел, по сути, военный переворот. Исламистов всех свергли. И Эрдоган тогда рассорился на почти 10 лет с руководством Египта. И вот сейчас он идет на попятную и пытается уже примириться с Абдель-Фатахом Ассиси, которого он называл убийцей, диктатором и так далее. Ассиси, кстати, сегодня посещает Турцию. И вот этот вот разворот на Ближний Восток, просто на Восток, происходил параллельно с тем, как ужесточалась риторика Эрдогана, который стал говорить о том, что Турция в кольце врагов, что у Турции совершенно другие ценности, что Запад пытается Турцию себе подчинить. И вот это все, собственно, похоронило, можно сказать, любые переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Я напомню, это еще вот происходило 10 лет назад. И вот с тех пор никаких консультаций, никаких переговоров о вступлении Анкары в Евросоюз не ведется. Хотя в начале пути, когда только партия Эрдогана пришла к власти в 2002 году, эти переговоры были очень активными. И Турция при Эрдогане сделала очень много. Ну, скажем, по вопросу предоставления прав нацменьшинствам, прежде всего курдам, которые получили возможность собственного вещания, да, на курдском языке. Появилась телерадиокомпания ТРТ на курдском языке. Были выпущены на свободу многие курдские политические активисты и так далее. Вот это все было, но это было в нулевые годы. Это все закончилось, и сейчас это просто игра словами, повторюсь. И что бы там Эрдоган ни говорил о стратегической цели вступить в Евросоюз, ну, понятно, что при Эрдогане Турции никакого членства в ЕС не светит. Пока Турция не решит вопрос с правами и свободами, с политическими заключенными, с теми же курдами, вообще не может идти речи о вступлении Турции в Евросоюз.
Ну, кто-то скажет, что нас не берут туда, потому что мы недостаточно христиане. Чего уж там, да? И опросы турецкие показывают, что многие люди, большинство, хотели бы вступление в Евросоюз страны, при этом большинство же не верит, что это возможно. Там с обеих сторон довольно сложно все это устроено. Тоже, если можешь, расскажи, пожалуйста, про Турцию как части НАТО, как части Запада, оборонной вот этой инфраструктуры, как страна при этом ведет свою игру, развивает другие направления международного сотрудничества, и Эрдоган говорит, что это не в ущерб сотрудничеству с Соединенными Штатами и Европой, но все сложнее, что ли, поверить в это на фоне российско-украинской войны. Одно дело, когда турецкая армия периодически выбиралась за восточную границу, в Ирак и в Сирию, прям основательно с начала гражданской войны там, с целью разгрома тех самых курдских, да, структур сепаратистских, Курдистан частично и на территории Турецкой Республики располагается, это все понятно, там долгая история противостояния. Будем честны, для Запада, кажется, вот эти беды далеких и малоинтересных им людей в горах были несущественны. А когда началась украинская война, европейский континент, беженцы, вот это все, это Запад задевает. И Анкара при этом ведет себя в отношении с Россией не как часть Запада, как-то двояко. Экономическое сотрудничество в обе стороны, помощь с обходом санкций. Россия строит, помогает с АЭС Акую, да, уже помогла. Насколько Запад давит на Анкару и пытается вот это вот стремление сидеть на двух стульях пресечь?
Это давление, безусловно, существует, и это отражается в том числе на экономических отношениях России и Турции. Скажем, с 1 января нынешнего года невозможно отправлять деньги через турецкие банки ни в одну, ни в другую сторону. Это произошло ровно потому, что в конце декабря минувшего года Джо Байден ввел новый пакет санкций, ограничительный мер для всех банков, которые сотрудничают с Россией. Сокращается товарооборот, в том числе. Есть даже такое, можно сказать, охлаждение на личном уровне между Путиным и Эрдоганом. Вот на Питерском экономическом форуме в июне произошло что-то беспрецедентное, когда Путин, встречаясь с главными редакторами международных агентств, сказал почти дословно: «Передайте-ка Эрдогану о том, что его недостаточно информируют о ситуации в Черном море», намекая на то, что Россия сбивает украинские беспилотники, очевидно, турецкого производства. И ситуация с тем, что Путин никак не может добраться до Турции, тоже очень тревожит турецкую публику, турецкий истеблишмент, этот визит анонсировался еще чуть ли не в августе прошлого года, затем назывался «Февраль», потом «Март», но сейчас как-то уже эта тема канула в лету. Но параллельно с этим у Турции все-таки особое действительно положение между Россией и НАТО. И вот если возвращаться к теме политзаключенных, прав и свобод в Турции, то голос еврочиновников стал несколько тише, что ли, с 2022 года, когда все увидели, какая действительно у Эрдогана очень важная посредническая роль. И напомним, да, что все самые главные переговоры между Россией и Украиной происходили именно в Стамбуле. Да, это переговоры в конце марта 2022 года по возможным соглашениям, да, о прекращении огня, как минимум, а может быть и вообще о прекращении войны. И, конечно, зерновая сделка, да, тоже была подписана в Стамбуле. И Эрдоган этим пользуется. Эрдоган, ну, по сути, получил карт-бланш от западных стран перед всеобщими выборами в Турции в мае 2023 года, потому что Эрдоган в этом плане понятен, предсказуем. Это человек, у которого нормальные отношения с Зеленским и с Путиным. А что можно было бы ожидать от лидера оппозиции турецкой в тот момент Кемаля Кылычдароглу, не было понятно. Поэтому Эрдоган был даже более предпочтителен в этом плане для европейцев, и они с этим смиряются и признают, да, особую вот такую роль Эрдогана, который, да, пытается усидеть на двух стульях и заработать в том числе какие-то политические очки, подчеркивая, да, что вот он так отстаивает национальные интересы, вот он так не прогибается ни перед кем. Есть вопросы, получается у него это или нет, потому что, напомню, турецкая правящая партия справедливости и развития, партия Эрдогана, 31 марта проиграла все-таки муниципальные выборы, то есть вот эта вот риторика о том, что Турция в кольце врагов, уже, мягко говоря, не очень работает.
Что касается отдельно НАТО, через НАТО можно повлиять на Анкару? Это же такая странная система, которая формировалась не из демократических стран, а из тех стран, которые готовы были противостоять коммунизму, мировому распространению глобального советского проекта. Туда брали не самых приятных людей, и тогдашнюю Турцию, и Испанию с Португалией. Не особенно демократическое это объединение было изначально. И сейчас Турция выглядит в НАТО, но если не троянским конем, то таким специфическим игроком.
Так или иначе, в НАТО все равно существует дисциплина, и когда Эрдогану нужно выбирать между Россией и НАТО, он выбирает все-таки НАТО. Это было очень показательно в ситуации с заявками Финляндии и Швеции. Когда Эрдоган брыкался, выдвигал какие-то условия, добился для Турции, скажем, снятия запрета на продажу американцами истребителей F-16, что тоже, в общем, немало. Но, тем не менее, да, он все-таки пошел на вступление Финляндии и Швеции, потому что Турция член НАТО, и когда нужно демонстрировать вот эту лояльность, когда нужно показывать, что Турция в строю, Эрдоган это делает почти не задумываясь. Да? Кто-то, может быть, и удивился, но в принципе, все к этому шло, скажем, летом прошлого года, когда был Вильнюсский саммит НАТО. Эрдоган, вот когда нужно было проявить, опять же, вот эту лояльность, вышел, пожал руки с представителем Швеции, с генсеком НАТО, все вопросы были урегулированы. Эрдоган перестал упоминать о каких-то курдских террористов в Швеции, как он говорил о том, что Швеция должна их выдать незамедлительно и так далее. Все, он обо всем этом забыл, это тоже была такая игра слов с его стороны. Так что, резюмируя, да, можно сказать о том, что когда Эрдоган находится в ситуации сложного для себя выбора между Россией и НАТО, он выбирает НАТО.
Про экономику. Насколько в том, что Эрдоган делает, существенное влияние оказывает на него ситуация в экономике, которая год-два последний не очень хороша в Турции? И когда про тот же БРИКС заходит речь, что насчет сотрудничества с главной экономической державой этого объединения Китаем?
Экономический фактор играет роль, и это одна из причин, почему Турция проявляет интерес к БРИКС. Но все-таки на первом месте, я думаю, что это политика, это лозунги, это отсутствие каких-то четких критериев на вступление в БРИКС. Никто не знает, а какие вообще правила для того, чтобы стать членом БРИКС, какие требования, да, в отличие, скажем, от Евросоюза. У БРИКС нет, скажем, общего рынка, нет общей политики безопасности. То есть каждая из стран, которая вступает в БРИКС, она, в общем, никакой ответственности за других членов этого объединения не несет. И для Турции это очень удобно, чтобы продемонстрировать, опять же, вот эту свою самостийность, свою непокорность. А экономические отношения со странами-членами БРИКС, они, в принципе, у Турции и так могут развиваться без того, чтобы вступать в этот альянс. С Китаем отношения развиваются, но не так, как, наверное, хотелось бы туркам. Китай не особо вкладывается в турецкую экономику. Пока что это не очень привлекательный рынок для Китая. Инвестиций не то чтобы много. Главными инвесторами по-прежнему для Турции остаются западные страны. Я вот проверял последние цифры. Более 60% инвестиций Турция получает по-прежнему от стран Запада. Поэтому никак Турция не может отказаться вот от западных стран и просто развернуться в сторону Китая, Индии, России и пойти туда. Нет, конечно, это не произойдет. Но, безусловно, да, Турция, надеясь на вступление в БРИКС, потенциально ожидает притока инвестиций из того же Китая, из той же Индии, потому что инвестиции, они крайне нужны для турецкой экономики. Вот вся модель турецкой экономики при Эрдогане выстроена таким образом, что она вот колоссально зависит от иностранного капитала. Журнал The Economist как-то составлял такой рейтинг. Зависимость национальных экономик от внешнего капитала. И вот Турция там вот по всем статьям была на первом месте. Поэтому, да, турецкий Минфин, в частности, пытается искать какие-то варианты, какие-то лазейки, как привлечь инвестиции. Министр финансов Мехмед Шимшек посещает то страны Персидского залива, то пытается заигрывать и с российским бизнесом в том числе. Это все, да, поиски, в том числе, каких-то новых вариантов для инвестиций. Но на первом месте, повторюсь, на мой взгляд, в том, что касается БРИКС, это скорее политика.
Давай подробнее про БРИКС. Я там в самом начале сказал, что мне не представляется, что в этом есть какое-то существенное событие, и нужно, наверное, объясниться. Структура расширяется, особенно в последнее время. Можно слышать мнение, что Китай создает из этой структуры альтернативу «Большой семерке». Такое оформление его лидерства на глобальном юге, если угодно, для России это тоже, как там это в официальном дискурсе произносится, построение многополярного мира, что-нибудь такое. Но, положа руку на сердце, не то чтобы это было что-то безумно влиятельное, вряд ли скоро станет чем-то безумно влиятельным, в том числе потому, что самому Китаю конфронтация, открытое и серьезное размежевание невыгодно, потому что выгоды от этой структуры не очевидны, как ты сказал, всегда можно выстраивать сотрудничество помимо этой структуры. С Турцией или без, БРИКС не особенно интересная вещь. Там много символизма, мало сущностного, и в таком клубе держав второго сорта, который когда-то, в общем, и создавался для того, что вот вы растете, но объединитесь, чтобы вместе было веселее расти. Был у нас, кстати говоря, про это подкаст, и на сайте «Медузы» можно найти в описании к этому эпизоду тот выпуск. Дорогой Руслан, что ты думаешь о Турции в БРИКС и о БРИКС вообще? Хотя частично ты уже на этот вопрос ответил, но если сфокусироваться на выгодах, которые можно из этого извлечь. Вот встречаются регулярно Си, Путин, Эрдоган и прочие. И что из этого Анкаре?
Вот сама картинка, да, что Эрдоган, он не прозападный политик, он не играет под дудку Вашингтона. Это очень важно для президента Турции, очень важно показать, да, что вот у него такая уникальная роль, уникальная позиция, ни нашим, ни вашим. Да. И даже если посмотреть последовательность каких-то крупных встреч, форумов, то Турция, по сути, действует, да, по формуле и нашим, и вашим. Вот, например, в июне в Нижнем Новгороде состоялась встреча министров иностранных дел стран БРИКС, куда пригласили и главу МИД Турции Хакана Фидана. Казалось, что Турция движется в сторону БРИКС, и как раз тогда же Фидан заявил о том, что Анкара нацелена на вступление в БРИКС. Но буквально через несколько дней в Италии состоялся саммит группы Семи, где присутствовал Эрдоган, и он был на общей фотографии, да, то есть все, уравновесили, ни нашим, ни вашим. Тем не менее, да, для Анкары важно, повторюсь еще раз, да, подчеркивать, что она не принадлежит к какому-либо альянсу однозначно, вернее, не зависит от его воли. У Турции вот своя независимая ни от кого политика. И БРИКС в этом плане очень удобен, да, потому что, опять же, проговорим, там нет четких критериев. Какие обязанности берет на себя страна-член БРИКС. Да? Ожидается, что Турция, может быть, вступит в БРИКС в октябре нынешнего года на саммите в Казани. Возможно, это решение будет принято, но вот вступит Турция в БРИКС, и что, и какие у нее будут обязательства? Никаких. Да? То есть просто формально демонстрировать, что у Анкары такая уникальная роль. Что касается экономических связей, тоже проговорили, да, что Анкара и без этого может самостоятельно развивать экономические отношения с России, и с Китаем, и с Индией, и с другими странами, членами БРИКС. Так что это вот очень такая удобная, очень красивая картинка, которая действительно работает для Эрдогана, несмотря на все какие-то противоречия, вопросы к Эрдогану и с той, и с другой стороны, пока ему все-таки удается усидеть на двух стульях.
Когда ты говоришь про то, что Реджеп Тайипу Эрдогану, Турции и Анкаре важно показать вот эту свою многовекторность, а кому показать-то, внутренней аудитории или внешней? Я просто очень сомневаюсь. Вот прочитали в Брюсселе заметку из Блумберга про то, что это своего рода символический ответ на процесс евроинтеграции, неудавшийся или стоящий на паузе, и такие... Надо позвонить все-таки в МИД Турецкой Республики и предложить им какой-то план по интеграции. Что же такое делается? Ну, невозможно себе представить. Так не делается мировая дипломатия, и такие процессы не происходят подобным образом. Это для внутренней аудитории, или тебе кажется, что есть все-таки внешний адресат, пусть даже сигнал до него доходит не совсем удачно?
Это и для внутренней аудитории в том числе, но проблема в том, что это уже перестает работать. Турецкая аудитория, турецкая публика, она, в принципе, очень сильно замкнута на внутренних проблемах, на внутренних вопросах, и турки не то чтобы прям интересуются ситуацией в мире. Но в последнее время так особенно, на фоне экономического кризиса, когда инфляция, вот по последним данным, 61%, когда турецкая лира по отношению к доллару за год только за год обвалилась на 20%. Вот тоже, да, интересно, вот буквально 5 лет назад за 1 доллар давали 5 турецких лир, а сейчас уже почти 35. Вот как растут цены в Турции, я думаю, лишний раз не стоит рассказывать. Все, кто бывал в Турции, это на себе ощущали. И поэтому, да, вот эти внешнеполитические кунштюки, жонглирование стороны Эрдогана, оно действительно мало работает, но он находится вот в этом своем раже и пытается продолжать вот эту игру. Но это и посыл все-таки его западным партнерам. Ему очень важно, пусть даже и символически, но подчеркивать, что вот он в любой момент может отвернуться от стран Запада, что вот он такой непредсказуемый, что он такой самостоятельный. Конечно, речь не идет о том, что Эрдоган, делая посылы в сторону БРИКС, заигрывая с Путиным и его союзниками, ожидает, что вот сейчас Брюссель как-то повернется к нему и запустит процесс вступления Анкары в Евросоюз. Конечно, он понимает, что этого не произойдет, но символически, опять же, ему важно подчеркнуть, что вот он такой самостоятельный, и что вот он действительно в любой момент может все переиграть, и в этом сложность Эрдогана как партнера, потому что он действительно очень непредсказуемый. И мы упоминали о том, как вот за 10 лет на 180 градусов менялось его отношение к тому же Абдель Фатаху Ассиси, как меняется его сейчас отношение к Асаду. И у Эрдогана ведь есть рычаги давления на европейцев, то, о чем ты упоминал, это кризис беженцев, как минимум, да, и он, по сути, пользуется этим и угрожает европейцам, угрожает тем, что в любой момент он может открыть границу, и поток беженцев с Ближнего Востока вновь хлынет в Евросоюз. Вот именно играя на этой теме, он выбивал деньги из европейских чиновников в середине 10-х годов, деньги на создание лагерей для сирийских беженцев в Турции. Так что нет, все-таки вот эти вот, пусть даже символические шаги Эрдогана, это важная составляющая его политики. И опять же, оговоримся, не важно, что это никак не влияет на его рейтинг уже внутри Турции, никак не влияет на перспективы вступления Турции в Евросоюз. Он так видит свою роль и свою внешнюю политику. Для него это по-прежнему очень важно.
Теперь понятно, как читать новости об Анкаре в БРИКС, о Турции в БРИКС. Эти новости еще будут ввиду предстоящего саммита БРИКС в Казани. Последний вопрос, если позволишь, публицистическое такое сравнение, такой трюк. Можно ли сказать, что в отличие от Реджепа Тайипа Эрдогана, в отличие от Турции, все правильно делает Азербайджан, Баку? Регулярные встречи с председателем Си, с Владимиром Путиным, но не напрямую, а в компании. Это другие отношения. С той же самой Турцией, за одним столом, как бы равный. Вот тут есть большой дипломатический смысл. И опять же, в отношениях с Европой, которая более зависима от азербайджанского газа сейчас, чем прежде, ввиду понятных отношений с Российской Федерации. И даже можно себе позволять какие-то эскапады типа перепалки с французскими властями, с французской дипломатией. Вот ты такой действительно представитель как бы Большого Востока, глобального юга, некой альтернативы, и при этом от тебя Европа зависит и не может на тебя сильно надавить. Ты равновеликий. Вот, по-моему, это тянет на триумф, нет?
Пока что это действительно работает, мы видим результаты, и главный из них — это, безусловно, решение карабахского вопроса, который, можно сказать, был окончательно закрыт в конце прошлого года, и, наверное, этого бы не произошло, во всяком случае, так быстро, если бы та ситуация, то положение, в котором оказалась Россия из-за войны в Украине, и Россия в чем-то тоже уже зависит от Азербайджана. И очевидно, что позиция Кремля по Карабаху – это в чем-то уступка Москвы в пользу Баку на фоне того, что России нужны, скажем, альтернативные теперь источники для поставок своих товаров и получения товаров из-за рубежа, а Азербайджан предоставляет такую возможность, чего стоит коридор север-юг, чего стоит Каспийский путь. Мы видим, как важно для России, в частности для «Газпрома», сотрудничество с Азербайджаном в области нефти и газа. Так что, да, Азербайджан вот по максимуму извлекает для себя выгоду из того положения, подчеркнув, в котором оказалась Россия, да. Это работает, такие возможности есть, и вот до недавних пор президент Азербайджана был вообще единственным президентом на постсоветском пространстве, не включая страны Балтии, который мог публично встречаться с Зеленским, пожимать ему руку. Так что пока это действительно работает, но это очень сложные уравнения, очень нестабильная, непостоянная ситуация на Южном Кавказе, которая может в любой момент измениться, потому что, если послушать, скажем, азербайджанских экспертов, они часто указывают на то, что Азербайджан – региональный игрок, который очень зависит от более крупных держав, таких как Иран, Турция, Россия, и постоянно должен учитывать мнение этих стран и исходить из того положения, в котором они находятся. Но Азербайджан, очевидно, как мы проговорили, извлекая выгоду из того положения, в котором находится Россия, пользуется еще и безоговорочной поддержкой Турции, а точнее президента Эрдогана. Если бы в Турции у власти был кто-то другой, не факт, что Азербайджану удавалось бы вот так легко добиваться того, чего ему удалось добиться в последнее время, в том числе и по Карабаху. Многие, я знаю, в Азербайджане убеждены, что если бы не Эрдоган у власти в Анкаре, то вот не факт, что Азербайджану так быстро удалось бы решить карабахский вопрос.
Это был востоковед Руслан Сулейманов. Спасибо, дорогой Руслан.
Спасибо вам.
Напоминаю, если вы не живете в России, вы можете легко и безопасно помочь «Медузе». Из России не рискуйте, пожалуйста. Наше издание крайне нуждается в средствах. Основную часть нашего бюджета формируете вы, слушатели и читатели. Больше нам положиться не на кого, просить можно только у вас и немного у фондов, помогающих независимой прессе, но их содействие имеет ограниченный, нерешающий характер. Спасибо всем, кто уже перечисляет нам средства. Также спасибо всем, кто проявляет активность на платформах, где размещен этот подкаст. Я про лайки, комментарии и подписку. Вы слушали «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.